Мы сегодня по поводу Рош ха-Шана, который наступает, читаем статьи Бальсулама и Рабаша, относящиеся к этому празднику. И сейчас мы прочитаем статью Кув Хав Бет из Шамати, понять то, что написано в Шульхан Арух, из книги, которая называется Шамати. Шамати, страница Кув Мем Зайн, статья Кув Хав Бет, понять то, что написано в Шульхан Арух. Понять то, что написано в Шульхан Арух. Понять то, что написано в Шульхан Арух, что закон такого, что человек должен интересоваться и изучать молитвы 10 дней покаяния, по причине того, что когда наступит молитва, чтобы он уже был мудр, и мудр и означает, чтобы понимал все процессы молитвы. А молитва называется работа в сердце. Молитвы составили нам каббалисты, члены Синода, Великого Синода. Они составили нам порядок молитвы для того, чтобы показать нас, в чем, какова должна быть исправленная форма человека относительно высшей силы. То есть, каков порядок просьб, благодарствований, песен, то, как человек должен выстраивать свое отношение относительно свойства отдачи, для того, чтобы прийти с этим свойством к совпадению с Творцом, слиянию с Творцом. И мы должны изучать эти молитвы, то есть изучать то, как их выполнять, не просто так говорить, произносить что-то с губами, а выполнять молитву означает, что иметь масах и орхузер, когда человек делает исправление на свое желание получить, и желание получить ощущает относительно Творца, относительно свойства отдачи, то, что написано в молитве, о чем написано в молитве. Молитва должна быть в сердце, что означает работа в сердце. А сердце — это желание получить. То есть желание получить должно пройти ощущение, должно пройти формы, о которых каббалисты нам рассказывают в молитвеннике. Молитвенник — это на самом деле справочное издание для по душе человека. Не то, как люди в синагогах кричат и молятся, а говорится о работе в сердце. То есть, чтобы наши желания получили такие формы, которые называются молитва. То есть, чтобы сердце согласилось с тем, что произносит уста, с тем, что написано в книгах. Члены Великого Синода написали нам порядок состояний, тех состояний, которые наше сердце должно пройти в течение исправления. И вместе с тем, это называется лицемерие, когда сердце и уста не находятся в согласии. Мы говорим о каббале об исправлении желания получить, об исправлении сердца, когда сердце действительно выражает желания в своих желаниях те процессы, которые записаны в молитвеннике. Что-то хотел спросить? Есть особая молитва 10 дней покаяния. Что такое 10 дней покаяния? Неважно, есть различные процессы, в которых мы исправляем наши желания. В конечном итоге у нас есть кли. Я изображаю его в таком виде, ты можешь его изобразить в виде сердца. В этом кли есть 613 желаний. 613 желаний. Я должен каждое из них направить на отдачу относительно Творца, потому что, соответственно, этому, относительно каждого желания, которое создал Высший Свет, он относится к отдаче, поэтому мы должны быть в согласии с этим. Это называется приходить к слиянию. Это цель творения, когда все мое сердце будет полностью таким, как Творец, будет равно Творцу. Он отдает, я отдаю. Как прийти к такому состоянию? И каббалисты создали для нас порядок молитвы. Что это значит? Они говорят, ты обязан вместе с 613 желаниями своими. Все желания, на самом деле, работают вместе. Все мои кости скажут об этом. То есть все эти состояния ты должен пройти вплоть до Гмар-Тикун. Все эти состояния, которые ты пройдешь, называются молитва. Это все. И что нам представляется в молитвеннике? Процесс исправления. Процесс исправления желаний келим нашей души. Есть молитвенники, которые записаны на языке ветвей, как там сказано, Отец наш, обычными словами, Отец наш, Царь наш, то есть обычными словами, в разговорном языке, а есть молитвенники, в которых каббалисты представляют нам действия в виде букв, сочетания букв, гематрий, линий, более техническим образом. Но в конечном итоге не важно, в какой форме они могут это делать, сделать это в виде звуков или свиста. Не важно. Главное, чтобы я, соответственно, тому, что я получаю от них, сделал аналогичное действие в своем желании. И не важно, на каком языке, в какой форме я получаю. Может быть, я просто так смотрю и уже выполняю сразу. Я слышу и, соответственно, это выполняю. Я ощущаю запах, нюхаю или ощущаю вкус, неважно. Или в сочетании всего этого. Я должен получить от них инструктаж и, соответственно, этому каждый раз выполнять их совет на своих желаниях. И тогда это будет называться порядок молитвы. То есть порядок молитвы — это порядок исправления, который проходит человек, который человек проводит через себя, через свои желания, через 613 своих желаний его души. Поэтому в месяц Элюль человек должен приучать себя к большой работе, и главное, чтобы он мог сказать «Запиши нас в книгу жизни». То есть, в то время, когда он пишет «Запиши», когда он говорит «Запиши нас в книгу жизни», и сердце должно согласиться, чтобы это не было мошенничеством, и чтобы сердце было согласно с устами, и чтобы человек увидел глазами и убоялся в сердце. «Запиши нас в книгу жизни» — это означает, чтобы все наше желание пришло к жизни, а жизнь называется то, что он приходит к отдаче, к вечности, к совершенству, которое есть в свойстве отдачи. К этому он должен прийти, то есть его состояние, когда записано на сердце, написано означает раскрытие, которое невозможно потом, как будто это уничтожить, что было записано во всех его желаниях. Вопрос. Большинство молитв, которые я помню, я не так хорошо их помню, там главным образом представлены эгоистические просьбы. Помоги нам, дай нам. Где здесь свойство отдачи? Цель творения — это наслаждаться. Это эгоистическое или не эгоистическое? Ну, наслаждаться для него. А наслаждаться для него — это уже не эгоистическое. Или эгоистическое. Цель творения — это наслаждаться. Наслаждать творение. Я обязан насладиться, поэтому иначе я не реализую то состояние, которое называется насладить творение. насладить созданных. То, как мы изучаем, найти наслаждение в действии по отдаче. Не в том, что я отдаю делаю отдачу, а само действие – это наслаждение. То есть это выход из келим получения. Выражение, материальное выражение на языке, естественно, что все эти молитвы «Прости меня, прости меня, прости меня» и «Дай мне, дай мне, дай мне». Естественно, что так это слышится, но необходимо, чтобы мы поняли, что именно человек просит, за что он просит прощения, на что он просит исправления и какое наполнение он просит, чтобы у него было. И когда вы углубитесь в слова, вы увидите, насколько действительно даже в простом значении слов это не кажется эгоистическим. Даже в простом значении слов. Просто углубись немножко. Человек, который просто так на улице читает книгу, молитвы никто, ему кажется, что человек молится Творцу, чтобы ему было хорошо. Но начни видеть. Действительно, в словах, о чем написано, я не говорю то, что написано за словами, между строк, то ты увидишь, что все просьбы – это просьбы об исправлении. Вопрос. Человек, который молится и имеет в виду материальное, это не воздействует ни на что. Не то, что не воздействует ни на что, это охраняет его на уровне думем, так душа, неживом, духовном. Мы не зачеркиваем религиозного человека, не снимаем его с карты. Тот, кто удерживается в рамках религии, он удерживает себя в рамках, которые охраняют его и не дают ему убежать ни внутрь, ни наружу. И тем самым он делается как неживой. Почему неживой? Духовный. Потому что все равно это удерживает его в каком-то стандартном, статичном состоянии. У него есть вера, то, что называется. У него есть требования к вознаграждению, к наказанию, есть всякие такие вещи, но на уровне неживом. На духовном это не воздействует, на материальном это удерживает его в материальных рамках. И в этом молитва народа, которая воздействует на него, но не продвигает его. Вопрос. Я помню, мы учили, не помню только где, Бальсалам сказал о чем-то, о ком-то, что кто-то там молился, чтобы был дождь, если не все вместе будут молиться, то дождь придет. Имел я в виду духовно, а не материальный дождь. И вообще, что это был за пример? Может быть. А почему нет? Желания человека влияют на мир. Влияют на мир. Сильное желание может действительно повлиять. Оказать влияние. Не на материальном уровне. И также на материальном уровне. На духовном уровне нет. Что также и духовного уровня зависит от того, направлено ли его желание к духовному. Наши желания действуют. Желание – это сила. Но зависит от того, что мы хотим от этого желания. Если я хочу, чтобы это желание было, как бы то ни было, исправлено на отдачу, чтобы оно было в свойстве бины, то тогда на такое желание есть ответ. Ответ. На понятие ман есть ответ. И тогда я получаю ормакив, который исправляет меня и так далее. Если я в моем желании хочу, чтобы у меня был дождь в поле, то я также влияю на систему, только будет или не будет, это уже зависит от расчетов свыше, но желания всегда влияют. Сейчас желания материальные мои, которые, когда я хочу, чтобы был дождь в поле, не продвигают меня к духовному, но может быть, что в поле, на поле это действительно влияет, и в материальном будут результаты.
Что, в чем вся порча сегодняшнего в мире? Кроме того, что мы не исправляем себя в духовном, мы также плохо влияем своими мыслями один на другого. И так, такова природа. И поэтому мы видим, что происходит, как все меняется, вся эта экология. То есть человек всегда влияет своим желанием. Поэтому пусть остерегается и в духовном, и в материальном. Только желание к исправлению называется духовным желанием, продвигающим, а желание материальное только для того, чтобы оживить тело, которое все равно умрет. Поэтому называется неживой. А не может быть, например, если я молюсь не для исправления, а, допустим, прошу дождя, мое страдание ради дождя, как раз я, может быть, получу все наоборот? То есть, если есть нечто материальное, может быть, это привлечет к обратному. Это зависит от расчета высшего. Но Бааль Сулам, когда ему сказали, что люди идут в Негев, и спросили, с чего они будут жить, что значит будут жить? Там будут люди, и будет там дождь. Откуда будет дождь? Они будут молиться, и будет дождь. Кто будет молиться? Мопальники? Он говорит, человек хочет в своем сердце. Это известный случай. Таковы были его ответы. Человек желает этого в этом сердце. Это называется молитвой. Если он хочет, то это произойдет. И дождь прольется. Каждое желание, оно срабатывает. Неважно. Ты хочешь, направляешься на Творца или нет? Я не хочу в это входить. Может быть, ты со своим плохим желанием, это еще хуже, будешь быть атеистом еще лучше в данном случае. Есть также скрытие по отношению к деним, которые пробуждаются к судам. Это взаимная система. Гади, если молитва – это работа с желанием, почему же есть как раз... В чем смысл говорить эти слова? Произносить их. Зачем мне сидур, если я знаю, что я хочу? Эти мудрецы, которые жили 2000 лет назад, они знают, что я хочу? Нет. Я хочу машканту, машину, квартиру, там, красивые вещицы, добавку к зарплате, отпуск. Что они знали там 2000 лет назад, что у них там было, кроме осла и ботинок? Так что зачем мне молиться по сидуру, по молитвеннику? Но опять-таки, человек, который молится по молитвеннику, он ставит себя под... как Домем Дег Душа, неживой в духовном, а если он хочет быть в духовном, он выставляет себя по отношению к окружающим светам и продвигается уже в рух. Не в нефеш материальном, а в рух, в духовном. То есть разница между этими двумя светами, вот она и является разницей. Нефеш и рух. Я говорю о произношении. Почему так важно это все произносить? Почему неважно внутренняя работа? Об этом мы тоже говорим. Почему это важно сказать, а не просто прочитать глазами, потому что П, там стоит масах, рот, и там есть пять частей, по пяти авиютам масаха есть 22 буквы, которые разделены на пять видов букв, и есть гортанные звуки, которые относятся верхние звуки, нижние звуки, это строение с пяти частями дыхания, легких, которые участвуют в работе с воздухом. Это ты спросил о чем-то, которое больше, чем наш урок, но как ветвь по отношению к корню, молитва должна быть в произношении. Из уст. Пожалуйста. И судя по этому, в тот момент, когда человек кричит, посредством того, что человек хочет работать полностью в отдаче, и все его мысли ради собственного наслаждения будут в полном аннулировании. И тогда, когда он чувствует то, что он говорит, то его сердце может бояться, что, не дай Бог, его молитва будет принята, то есть не будет у него никакого желания ради себя. И насчет собственного наслаждения ему вырисовывается, что он уходит от всех наслаждений своего мира вместе со всеми творениями, его товарищами и его собственностью, и уходит это в какую-то пустыню, где нет ничего, и только злые звери, никто не будет знать его. И кажется ему в его глазах, что он теряет весь мир одним махом. И кажется, и чувствует, что теряет
радость
жизни, и чувствует, что умерщвляет себя в этом мире, и чувствует, что... И надо сказать, что ситрахра вырисовывает это всеми черными цветами, и тогда тело отталкивает эту молитву. Получается, что не сможет принять эту молитву по причине того, как он сам не хочет принять эту молитву. То есть, может быть, что мы обращаемся и кричим, и все это обращение, и весь этот крик, это только из уст наружу. А не когда уста и сердце вместе соглашаются с этими словами. То есть, когда человек боится молиться, и он говорит себе, не дай Бог, может быть, то, что я, о чем я молюсь, и произойдет. Это то, что происходит. Или, может быть, он выполняет свою просьбу во внешнем порядке. Допустим, он приходит учиться и забывает про кавану, про намерение, находится в группе, и то, что он что-то он там делает, не, он не хочет отдавать, он хочет тем самым, он хочет делать это по привычке, или так написано, что нужно так делать, или чтобы его уважали другие, которые находятся в группе его товарищи, но не по причине того, что он хочет тем самым достичь исправления. Так что это точно так же, как тот религиозный человек, который открывает молитвенник, и так молится, потому что так был воспитан. И таким образом мы, по сути, в нашей работе, в группе, и с книгами, и во время урока, со всем нашим процессом, множество нашего времени и усилий мы действуем из себя наружу, а не присоединяем к этому сердце, требующее исправления. Потому что если бы мы перед собой решили, хотим ли мы этого исправления или нет, то мы бы подумали, что не дай Бог, как это может быть, я тем самым теряю все наслаждения, все жизненные цели, близких, наш мир, где то, что я, за что я удерживаюсь, там немножко наслаждения, здесь немножко наслаждения, вдруг ничего нету, так на что я буду опираться? Как бы не на что, потому что все мое опирание в реальности, это здесь капельку и там капельку. Я все время пробую какие-то наполнения, а тут вдруг нет ничего. Это пугает. Человек этого не желает. Поэтому мы, насколько мы как бы совершаем действия, которые должны привести нас к исправлению, к окончательному исправлению, но мы не хотим, чтобы это произошло. И это портит наше продвижение. И что же делать? В естественной форме Так или иначе, это происходит с каждым. Но человек должен через силу стараться познать, что в его сердце, насколько его сердце не согласно, и в соответствии с этим работать против сердца. Это возможно. Давай посмотрим, что он говорит. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы подготовил себя к молитве, чтобы его уста и сердце были равны. Это может быть, чтобы сердце согласилось посредством привычки, когда поймет, что получение называется отдалением, а главным является слияние, и это отдача. То есть так же, как и было обычным явлением сказать из уст наружу, должно стать привычкой, чтобы понял, что получение — это удаление. То есть каждый раз капать себе. Так же, как во время воспитания, когда на просечении лет мы получаем ту форму, которую хотят наши воспитатели. Даже если не хотим, но получаем. Самый упорный ребенок, который не хочет ни учиться, ни слушать воспитателей и родителей, все равно, неважно, получает то, что они хотят. В чем-то он включается в них. Не на 100%, на 50%. Так что то же самое и мы. Мы должны капать и капать привычкой. Капелька за капелькой собираются в большой расчет. Работать в такой форме, чтобы эти вещи входили в нас как важные вещи. И важное, и главное, это слияние с Творцом. И ради этого должны быть все мои действия. Настолько, чтобы мне не хватало бы мысли об этом. Не желание, чтобы я молился об этом. Желание все время должно быть в обновленном усилии. Но что мне не хватает просто мысли об этом. Я что-то делаю, вдруг я об этом не думаю. Каждый раз, чтобы я почувствовал, что мне этого не достает. И главное, это слияние с жизнью жизни. И это отдача. И всегда нужно стараться в работе Малхута, называемом «ктива», написание, то есть чернила, когда не хочешь, чтобы его работа была именно в пробелении и услышании. И только во время выбеления он услышит Тору. То есть, когда он услышит о награде, которая будет, тогда будет ему выгодно это делать, это будет называться, что он работает по раскрытым смыслам, и, конечно же, в таком состоянии он находится в опасности. На самом ли деле он работает из-за выгоды или из-за того, что у него есть возможность отдавать? А по смыслу шахарит, тьмы, когда не чувствует наполнения, и эта темнота, он ее воспринимает как помощь, потому как эта темнота, это по отношению к моим получающим килим. И когда они отталкиваются, мои получающие килим, от того, чтобы быть связанными с духовным процессом, я как раз в килим по отдаче, то есть в обратных от получающих, быть притянутым, притягиваться к духовному. А без каких-либо условий, в белом или в черном, всегда это будет равным перед ним. И во всех случаях он должен слушаться приказов Торы и заповедей. Религиозный человек, который действительно старается сделать серьезную духовную работу. То есть и религиозный, но все-таки старается. И с другой стороны, не пришел к ощущению состояния. Что же происходит? Он, с одной стороны, в молитве, то есть сердце с ним. А сердце его в том, чтобы на самом деле что-то совершить. Это два состояния в одно время. Он старается поднять ман. Получается, что уста и сердце совсем не в одном состоянии. Это тяжелое состояние. Это я серьезно говорю. Это серьезное состояние, потому что религиозный человек, если он не выполняет то, чего, к чему его воспитали, к чему он привычен, он чувствует себя плохо. Если он не помолится, он чувствует плохо. Кроме страхов и всяких различных вещей, как бы, если я не помолился, то у меня будет наказание, что же будет? То есть, из-за того действия, которое не совершил, он также чувствует плохо из-за привычки. Я, допустим, привык сделать так или иначе свое какие-то действия. Рядом со столом, когда я иду спать, когда просто хожу, сижу. Неважно что. Есть какие-то привычки. Если я их не выполняю, то тело мне о них напоминает. Потому как у него это становится второй привычкой. И вот та самая вторая привычка была сделана посредством воспитания у религиозного человека, чтобы он, если не сделает этого, чувствовал себя плохо. И потом это зависит от какого воспитания, что он там получил и так далее. Вопрос такой. Когда он молится, он молится обычным образом или необычным? Когда делает он что-то, из-за привычки ему плохо или неплохо, или и связан ли он сейчас с подъемом мана или нет. То есть тут есть еще добавка к тому, что есть у атеиста. У атеиста нет никаких расчетов, кроме того, что есть в книгах Каббалы. Старается через общество стремиться к Творцу, поднять из этого как можно больше своих желаний, проверить себя, хочет или не хочет по-настоящему, и все. Нет предыдущей системы, которая находится в его теле, которая находится в обратности к системе продвижения к Творцу, в которой он сейчас собирается воспользоваться. Мы должны понять, то есть насколько религиозная система хранит человека и хранила народ Израиля 2000 лет в состоянии дома душа. Если ты хочешь выйти из него и стать цомеах растительным, ты должен разрушить, отбросить то, что есть у тебя, и на нем построить растительное, потому что каждая последующая ступень, она как бы против предыдущей. Я становлюсь наоборот. Как я могу продвинуться, если я не разрушаю те вещи, которые прежде у меня были как постоянные? Я должен встать, я должен сделать, выполнить, думать, и так. Теперь я не должен. Я не должен по своей природе. Я не должен по той награде, которую является наградой. Я сейчас включаю другую систему, которая не работает по прежним ценностям. И это теперь проблема. Человек входит в глубочайший кризис. Я знаю эти случаи, и поэтому я не хочу даже касаться религиозных людей и насколько можно их отдаляю. Потому что здесь должна быть какая-то особая подготовка в обществе, чтобы эти люди начали по-настоящему присоединять к себе еще намерение по слиянию. Это непросто. С атеистами в этом случае намного легче работать. Намного проще. У него нет никаких ограничений, у него нет гирса дайанкута. Ты просто берешь, как говорится, на чистый лист. Потому что по отношению к духовности нет ничего, нет понятий, нет Тора Мицвот, Торы заповедей, Роша Шана и всего такого. А здесь как бы есть полная система в форме домем, неживой. Нужно преобразить ее в растительную. Это огромные изменения во внутренней системе человека. Для чего я молюсь, что я делаю, буду ли я делать или не буду, приносит это пользу или не приносит. Он уже разбивает все свое прошлое, всю ту природу, в которой он жил. Поэтому, когда придет это время, и когда придет этот большой вопрос, в чем смысл нашей жизни, в потребности достижения слияния, так, тогда в соответствии с этим, скорее всего, будут обнаружены средства, методики, необычные, особые для восполнения религиозного общества, то есть, чтобы привести его в организованной как бы форме через все те состояния разбиения неживого и приобретение растительного одно вместо другого. Я немного себе представляю, как это должно быть, но мне это кажется очень тяжелым. И о тех людях, те люди, с которыми я занимался, которые являются религиозными, также очень ортодоксальными, могу о них сказать, что это очень-очень непросто. У обычного человека нету системы неживой, и только он выстраивает себя как растительный. Это что-то иное. Я помню, я был с Равом в больнице месяц. И был в соседней комнате лежал один мужчина в палате, такой очень стерильный, красивый, в выполнении своих действий, заповедей, очень все так педантично, в спокойной, тихой форме. Что-то такое из народа. Нечто такое интеллигентно простое, такой тонкий. И я услышал о нем множество объяснений от Рэбе о доме дек душа, неживом духовном, вот о такой форме. Ну, посмотрим, надеемся, что и это увидим. Бааля Сулам пишет в конце предисловия к книге Зоар, что без того, чтобы общество будет соблюдать заповеди в материальном, чтобы прийти к исправлению, невозможно вообще прийти к исправлению мира. Так что я надеюсь, что мы это еще увидим в ближайшем времени. Еще вопросы?
Вы говорили о том, что когда человек начинает приступать к духовной работе, есть опасность, что он исходит из эгоизма. Есть ли в этом, несет ли это определенную опасность человеку? Если он работает в темноте, то, по меньшей мере, его желание получить не привлекает его. И тогда у него есть возможность видеть, почему его это не влечет. Он не соблазняет себя, он не обманывает себя, он обращается в группе. Тогда он находится в том же вопросе, в чем смысл моей жизни. Он не находится в чем-то противоположном. То, что человек дает ему наслаждение, тем самым он ставит ему самое большое препятствие. Что человек может сделать в ответ на это? А после наслаждений наступает минута удара и сильного удара, и тогда человек понимает, на фоне всех предыдущих наслаждений, которые он получил, насколько он плох и обратен, и уже на фоне этого выстраиваются у него требования к исправлению. Всегда это исходит из тьмы. Из наслаждения, из ощущения наслаждения невозможно поднять никакой ман. Гелат, мы говорили о порядке исправлений. Какая связь между этим и тем, что происходит именно в ходыш в месяц Элюль? Мы говорим о годичном цикле. Годичный цикл представляет нам процесс, который душа должна пройти в духовных состояниях для того, чтобы прийти к полному исправлению. Далее. То, что в нашем мире, на уровне домем, на уровне неживом этого мира, неживое растительное животное этого мира относительно духовного, это все неживое. На неживом уровне есть также проекция от духовного, поскольку здесь есть годичный цикл, там в духовном это процесс снизу вверх, до гмар тикуна. А у нас это просто такой цикл месяцев, 6 дней зимы, 6 месяцев лета, хасадим, гворот, 12 месяцев. И разделение на сезоны, на времена года, все это соответствует духовному. Соответственно, тем обновлениям, которые есть на духовных уровнях, на которых человек, по которым человек продвигается. Но естественно, что человек, который просто так живет в этом мире и находится в этом цикле, в нем нет ничего, кроме того, что немного получает ударов, и от этих ударов в нем обновляются решимот на следующий уровень. Но не то, что он продвигается в духовном от этого. На той же плоскости он продолжает. Но он пишет здесь, что человек должен приучить себя к молитве, чтобы его сердце и уста были в согласии. Почему написано «якобы», «как бы»? «Как бы» написано, потому что изначально у него, естественно, нет к этому желания, и он боится, чтобы это случилось, но от привычки он постепенно начинает понимать, что это то, что действительно он обязан сделать. И тогда с этого момента и далее он обращается к средствам, то есть к окружению и к книгам, которые добавляют ему хиссарон. И чтобы у него был хиссарон к Творцу, и оттуда он получит свет, возвращающий к источнику. Вопрос. То, что вы объясняли ранее по поводу тьмы, как это сочетается с духовной работой человека? У нас есть несколько особых часов дня. Утренние, ранние утренние часы – это часы, когда человек должен войти в день с подготовкой. Он думал о действительности, для чего он живет, и учился для того, чтобы достичь, получить правильные силы, провести свой рабочий день, для того, чтобы продвигаться к цели творения. И вместе с этим он затем уходит. Это первое. Второе, мы уже говорили об этом сегодня также, что в нашем мире мысли людей воздействуют друг на друга. Хотим этого или не хотим, эгоистически, на каких уровнях, но это действует. В эти часы все грешники спят. Сон грешников хорошо им, хорошо миру. И мы используем это состояние и учимся. Но есть еще несколько против ветви и корня, несколько причин, как, то, как мы изучаем в 12 части ТЭС, когда человек идет спать, имеется в виду духовный сон, он произносит шма на кровати, и в полночь в нем пробуждаются келим, а в предутренние часы, в шахари, так называемые, у него же есть постижение, работа в постижении. Также и эти часы, они как бы соответствуют корню и ветви, у них есть проекция, в этих часах в материальном есть проекция из духовного, что в духовной форме человек, когда пробуждается, от полночи и далее в нем уже начинает формироваться килим для предутренней молитвы. Это первый зивуг, как называется, произнесение молитвы Шма перед жертвой, перед принесением жертвы. И в 12 части ТЭС он объясняет это. Будем учить. Вопрос. Мы постоянно изучаем, что свет не изменяется. Но как все-таки молитва может повлиять на свет, как она может привести свет к изменению? Свет не изменяется, изменяется килим. И кто отвечает на молитву? Свет, но в соответствии с изменением килим. То, насколько килим делают, приближаются к свету, свет начинает больше на них влиять. То, насколько они отдаляются, свет начинает влиять на них меньше. Я знаю одно. Куда бы я ни засунул свои пальцы в розетку, я всегда получу удар током 220 вольт. Ну и что? 220 это постоянно. Муши, я слышал о том, что Творец не думает о себе. Что такое не думает о себе? Что это за понятие такое? Что значит, что я не должен думать о себе? Ну, я же живу, ухожу, я же должен думать. Не думает о себе означает не думает о личной эгоистической выгоде своей, потому что у него нет килим получения. Почему так сказано? Потому что, поскольку тогда и мы, люди, которые хотят уподобиться ему, должны произвести исправление над собой, чтобы мы не заботились о себе. Это и называется, что находится в совпадении по свойствам. Это не совпадение, это первое правило быть в совпадении по свойствам, когда человек производит цимцум и не заботится о себе. А затем уже отдача. Все наше исправление – это сокращение цимцум келим, а затем работа ради отдачи со всеми этими келим. Сокращение келим называется «не думать о себе», о своей личной выгоде. Если человек находится в заботах о своей личной выгоде, то он входит внутрь себя самого, он находится внутри своего кли и думает только о себе. И тогда он не чувствует ничего, кроме самого себя, а весь мир извне, он не чувствует его. Если он хочет почувствовать что-то вовне и не заботиться о себе, то он чувствует внешний мир. Ощущение внутреннего мира называется материально, этот мир. Если мы выходим и хотим почувствовать внешний мир, это называется духовное ощущение, духовный мир, вечное. Почему он вечный? Потому что здесь свет, который находится, и не кли, который находится внутри. И тогда вместо жизни и смерти у меня есть вечная жизнь. Вопрос. Несси. Праздники – это очень сильное время. Какие мысли должны быть внутри нас, когда мы входим в праздники, и какие намерения, какие каванот? Что означает, что праздники – это очень сильное время? Не знаю, что ты имеешь в виду. Ты можешь жить в каком-то месте в Гонолулу и не чувствовать, что это праздник. Не то, что вдруг приходит к тебе время очень сильное, что он тебе дает тебе удар. Что значит сильное время? Люди делают наполнение, окраску, придают окраску этому празднику, что ты его чувствуешь как нечто особенное. Ты можешь войти в какое-то другое общество. Какие праздники? О чем ты говоришь? Рабочий день. Не то, что это идет свыше какие-то вибрации, которые тебя вводят в трепет. Я не вижу, что человек, который не соотносит себя с праздниками, он находится в трепете. Не то, что это заложено в природе, как прямое влияние на человека, но соответствует тому, насколько человек пробуждается также к этому. Есть люди, которые не хотят соотносить себя со всеми этими вещами, они не подготавливают себя, не пробуждаются. Есть люди, которые, да, пробуждаются. То есть сила находится как ветвь и корень в нашем мире. А воздействует ли это на нас? Это зависит от нас самих. Сильное время имеется в виду, что ты подготовил себя к тому, чтобы видеть это время как сильное. Мысли. Какие мысли? Мысли, что мысли? То же самое. Мысли, желание, это то же самое. Не понимаю вопрос. В этот период, какие, что должно быть внутри? Прийти к состоянию, в котором мы сможем в сердце реализовать то, что они пишут нам в молитвеннике. Правильно истолковать молитвенник, что все относится к желаниям в сердце, что все они это действие отдачи Творцу, которое приводит к слиянию. Есть еще что-то или нет? Да. Миша Глизерин. Если можно, продолжение вопроса Моши. Есть в жизни человека минуты, когда он как бы не думает о себе, полностью находится в каком-то вопросе, в какой-то теме и выходит из себя. Почему в эти моменты он не чувствует нечто из высшего мира? Я принял таблетку, начинаю, у меня вырастают крылышки, начинаю порхать по воздуху. Почему я не чувствую духовный мир? У тебя есть масах, у тебя есть килим, в которых ты можешь по совпадению, по форме почувствовать, что это свечение издалека или вблизи, или даже оргними, внутренний свет внутри твоих килим с помощью масаха. Что означает почувствовать духовное? По совпадению свойств почувствуешь, пожалуйста. Свет находится в абсолютном покое. То, насколько ты можешь быть подобен ему, ты получишь духовное ощущение, духовную жизнь. То, насколько нет, нет. Ты находишься в море света. Это вечная жизнь, жизнь в духовном совершенном измерении. Ты хочешь относиться к этому измерению? Пожалуйста, подготовь свой килим для этого. Пока что все твое кли — это одна маленькая точка, которая называется точка в сердце. Сделай из нее кли. Вот. Свыше нет никакого ограничения. Но не может быть так же иначе, что если ты не подготавливаешь кли, чтобы ты начал получать какие-то духовные впечатления от света. Этого не может быть. Цимцум алиф не отменяется. Я, авая, не изменяюсь. Все эти законы, это законы абсолютно непреложные. Не приложил усилий и нашел, не верь, что можно без приобретения масаха и без усилий по достижению масаха, потому что усилия выстраивает кли. Ты не можешь это пренебречь этим. Ты не можешь к этому прийти. Так в чем вопрос? Дали все. Нужно только правильно направить усилия. И нет иного пути. Вопрос Ицик. Мы говорим, что молиться означает подвергать себя суду. Как это сочетается со стремлением вверх, с приобретением других желаний? Так как человек должен судить себя, в каком состоянии должен находиться и как он должен выходить из себя? Я не знаю. Поговорим об этом, может быть. Давайте более конкретные вопросы. Гилад. Люди, которые сейчас находятся дома, не в группе, а дома в течение этого праздника, естественно, что не по карме и у нас нет никакого вещания. Мы проводим праздник в особом месте, там, где мы собираемся все с нашими совместными трапезами. Там будет сотни людей вместе. Тот, кто хочет, уже может быть поздно сейчас, но на следующий праздник, чтобы знал, что всегда мы праздники проводим вместе, и можно заказать место и прийти быть с нами вместе. У нас есть трапезы, у нас есть занятия различного рода, и действия, и беседы. Также и для женщин я даю беседы, провожу с ними беседы. И так мы проводим 2 дня. Что можно сделать? Просто я помню себя, когда находился в Рыховате. Как-то первый раз я не приехал на праздник. Второй раз я уже приехал. Первый раз я не приехал на праздник. И я не помню. Я беру книги и начинаю так хорошо в них углубляться. И тогда время проходит и делается эффективным, то, насколько это возможно. И также, чтобы подумал о том, что находится вместе с большой группой, которая производит духовные действия, которая старается, чтобы сердце и уста пришли к согласию. И если он захочет быть в этом, то естественно, что это также будет ему для него эффективно, потому что желание определяет, и мы в наших совместных действиях присоединяемся в намерении ко всем тем, которые хотят быть с нами. И действительно, мы приглашаем в следующий раз, на следующие праздники, всех, кто хочет быть с нами, чтобы он присоединился к этому приглашению, чтобы заранее сообщил об этом, и тогда действительно будет место для каждого. И действительно, получат впечатление, как это быть вместе на всех трапезах, в занятиях каббалой, в выполнении советов каббалистов, как можно более приближенной к духовному форме. И мы надеемся, что за счет таких действий мы действительно в конце праздников будем выглядеть по-другому. Ну а пока что всем хорошего года, сладкого хорошего года и года духовного продвижения. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний урок, чтобы у всех был хороший день.